Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях. Израиль, судя по всему, готовится к вторжению в Ливан. В Москве проходит неформальный саммит СНГ. Посмертно награждены 5 сотрудников российского посольства в Ираке. Израиль стягивает к ливанской границе войска, танки и бронетехнику. Местных жителей призвали покинуть район. Мобилизованы тысячи израильских резервистов. Израильские артиллерии и авиация систематически наносят удары по позициям боевиков в Хезболлах на юге Ливана. Ожидается, что Израиль начнет вторжение в Ливан. О такой возможности еще накануне предупреждал министр обороны Израиля Амин Перец. Глава оборонного ведомства Ливана Элиас Аль-Мур заявил о готовности его страны защищаться до конца. В пятницу боевики Хезболлах вновь подвергли обстрелу с ливанской территории израильский город Хайфа, ранены не менее 10 человек. Израиль дал согласие на международные поставки гуманитарной помощи в Ливан, говорит представитель израильского правительства.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт после консультации с министрами обороны и иностранных дел счел возможным открыть морской коридор Кипр-Ливан, через который в Ливан будут доставляться грузы международной гуманитарной помощи,
сообщила представитель правительства Израиля. Госсекретарь США Кондолиза Райс отправляется в воскресенье на Ближний Восток в попытке урегулировать израильско-ливанский конфликт. В пятницу в Вашингтоне Райс и президент США Джордж Буш проводят переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии. В Нью-Йорке госсекретарь встретилась с представителями ООН, только что вернувшимися из поездки на Ближний Восток. Глава делегации ООН Виджай Намбияр заявил.
Первейшая задача – обеспечить безопасность, как-то прекратить военные действия. Исключительно важно, чтобы похищенные израильтяне были освобождены живыми и здоровыми, чтобы была налажена поставка гуманитарной помощи в Ливан. Мирные жители в Ливане не должны больше гибнуть. Нужно создать атмосферу для начала переговоров о полном и прочном перемирии,
сказал глава делегации ООН. В Москве открылся неформальный саммит СНГ. Главная тема двухдневных переговоров – реформа Содружества. На встречу не прибыли лидеры 4 стран из 12. Президенты Грузии и Украины Михаил Саакашвили и Виктор Ющенко неожиданно отменили визиты в Москву. Президент Армении Роберт Кочарян не смог приехать из-за простуды, а президент Туркмении Сапар Мурат Ниязов в отпуске. Михаил Саакашвили поручил премьер-министру Зурабу Нагаидели начать процедуру формирования нового кабинета Грузии. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В самый последний момент, когда члены грузинской делегации и журналисты уже садились в самолет, чтобы вылететь в Москву вместе с президентом, им объявили, что визит не состоится. Грузинский лидер отказался ехать на неформальный саммит глав государств СНГ, и по достоверным данным, единственной причиной стал фактически отказ Владимира Путина встретиться с Михаилом Саакашвили. Одновременно президент Саакашвили подписал указ о формировании нового состава правительства. Дело в том, что бывший министр охраны окружающей среды Георгий Папуашвили назначен членом Конституционного суда, и Конституция требует в этом случае вновь сформировать кабинет министров. Впрочем, в новом составе особых изменений нет. Должность потерял лишь государственный министр по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава, который недавно назвал Россию фашистским государством, но критиковал министра обороны Ираклия Укруашвили за чрезмерно жесткую позицию по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденом мужества 5 сотрудников российского посольства в Багдаде, убитых иракскими экстремистами. Нападение на посольскую машину было совершено 3 июля. Виталий Титов погиб на месте. Еще 4 – Рената Аглиулина, Федора Зайцева, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева – похитили. Экстремисты требовали за их жизнь вывода войск из Чечни. Через 2 недели стало известно, что заложники убиты.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России постановил освободить из-под стражи Евгения Адамова. Бывший глава Минатома, обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, освобожден под подписку о невыезде. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» адвокат Адамова Генри Резник.
никаких оснований для содержания Адамова под стражей изначально не было. А при продлении последнем содержания под стражей предельный срок, он может быть продлен при очень четком основании. Если обвиняемый не смог в течение отведенного ему времени, 30 суток, знакомиться с материалами дела. Но Адамов к моменту рассмотрения судом дела ознакомился. И поэтому такое основание отпало.
Это был адвокат и экс-главы Минатома. Генпрокуратура России уже завершила расследование дела Адамова и направила его в суд. США бывшего министра обвиняют в хищении миллионов долларов, которые были выделены Вашингтоном на модернизацию и безопасность российских АЭС. В Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением детей. С подробностями Марина Лобода.
32 подростка и один преподаватель с признаками отравления госпитализированы в городскую больницу Владивостока. Все они отдыхали в детском лагере «Юный спасатель» при учебном интернате для одаренных детей города. Как сообщили в администрации края, среди госпитализированных больных в тяжелом состоянии нет. Всего же, по предварительным данным, в лагере отдыхало более 120 детей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа прокуратуры и специалисты санэпиднадзора. Произведен осмотр места происшествия, оборудование, посуды, помещения. Пищевого блока учреждения. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В канун неформального саммита глав государств СНГ, открывающегося в субботу в Москве, стало известно об отказе от участия в нем президентов Армении, Грузии, Туркменистана и Украины. Будущее Содружества независимых государств обсуждаем с Натальей Нарочницкой, заместителем главы Думского комитета по международным делам, депутата от фракции «Родина». Добрый вечер, Наталья Ильич.
Добрый вечер.
Чье отсутствие на завтрашнем саммите удивляет вас больше всего?
Удивляет Армения, скорее, потому что все остальные мы так или иначе объяснимы. Вот. И что касается Саакашвили, то это вытекает из его общего курса. Что касается Украины, то Ющенко сейчас не до особенно неформальных саммитов, тем более, что Украина на самом деле не является полноценным членом СНГ, она же даже не подписывала устав, хотя является участником Беловежских соглашений. Это не все, кстати, осознают. Она никогда не была полноценным участником. Что касается Туркмении, то ну, тут тоже понятно, это тоже курс на такое дистанцирование от России, хотя спокойно, без заявлений, без провокаций. Вот. Что касается Армении, то мне я затрудняюсь сказать, чем это продиктовано. Вот. В принципе, я не считаю, что это свидетельство о каком-то радикальном повороте, по-видимому, это некая тактическая позиция, потому что объективные интересы Армении геополитические, такие глубокие, перспективные, исторические, побуждают ее, конечно, иметь хорошие отношения с Россией. Они, ну, как бы в одной лодке. Все, что происходит в регионе, как бы одинаково влияет либо позитивно, либо отрицательно на позиции как России, так и Армении.
Владимир Жарихин, заместитель директора института стран СНГ, член Совета по национальной стратегии, также не видит трагедии в случившемся.
Давайте говорить так. Часть лидеров не поехала. Еще вчера президент Саакашвили энергично собирался в Москву, говорил о том, что у него есть действительно новые конструктивные предложения. Сегодня все изменилось, в Москву он не летит. Да, Грузия отдаляется от СНГ, от интеграционных процессов на пространстве СНГ, но мы видим, как Узбекистан буйно возвращается в и экономическое, и даже оборонное пространство СНГ. Что касается Ниязова, то, знаете, есть три страны, которые очень много говорят о выходе из СНГ, но есть одна страна, которая тихо из него давно вышла. этой страной является Туркмения. Ну, значит, надо оптимизировать структуру СНГ именно под те задачи, которые она реально сейчас может выполнять.
А мог ли вот намечающийся саммит послужить решению абхазской и юго-осетинской проблем?
Вряд ли, конечно, вряд ли. Я думаю, никто не ставит таких задач. Абхазская и осетинская проблема, на самом деле, это аспект не оставшегося в XIX веке восточного вопроса, который на наших глазах обретает второе рождение. И заключается он в попытках так или иначе, через новые геополитические конфигурации, через оттягивание от России ее бывших исторических частей, то есть вытеснение России как главного военно-стратегического субъекта из Черного моря, этого очень серьезного региона. То есть его значение не меняется от времен машинного переворота до века компьютеров. Это, как выражался один из блистательных русских геополитических аналитиков Семен Остяньшанский, самая глубоко вдавшаяся в сушу бухта Мирового океана. За нее и 1000 лет назад велись войны, и 300 лет назад. Сейчас ведутся процессы геоэкономики, и вот то, что в Грузии происходит, конечно, это является этим отражением. Грузия никому бы на Западе не была бы нужна, если бы не Абхазское побережье, если бы не Осетия, ворота на Кавказ. Вот, так что все это, естественно, можно было прогнозировать это с самого начала. Не случайно в начале XIX века Западу было совершенно безразлично, как русские Ленскую губу, но как только Россия вышла при Черноморье, этот регион стал объектом пристального внимания англосаксов, тогда это была Британия. Знаете, когда первый раз застигли британскую шхуну «Вигзен», выгружающую оружие для черкесов? Ну, в 1835 году, через 6 лет после договора, который Грибоедов заключил с Персией Туркманчайской и утвердил там принципиально русское влияние. О, с тех пор кавказские проблемы обретают колоссальное значение. Никогда они не будут уходить из поля зрения, так как Россия слабеет, так вот выгружается оружие для черкесов, фигурально говоря.
А усугубил ли ситуацию вчерашнее заявление московского мэра Юрия Лужкова в Сухуми о намерении строить отношения с Абхазией как с независимым государством?
Юрий Михайлович у нас всегда следует, так сказать, не в авангарде, а в арьергарде. Значит, он тогда вот можно было решить, вернее, важно было прокричать что-то в отношении Крыма и Севастополя в 93-м году. Тогда все молчали. А вот потом, когда вот уже кому только не лень было, всем стало можно говорить о том, что Россия не должна утратить эти позиции, он помнит, тогда вот пламенно выступал против, кстати, правильно выступал, конечно, против ратификации договора с Украиной. Ну, то же самое и сейчас. И после того, как сам президент наш Путин сказал, что косовское урегулирование, то есть если Косово позволит отделиться от Сербии, то есть произойдет дальнейшее дробление субъектов некогда Югославской Федерации, это будет носить характер прецедента. С тех пор все отмелели и говорят об этом. Ну, на самом деле, честно говоря, я писала об этом еще в 1993 году и считаю, что, конечно, Россия не может уйти из Черного моря. Есть такие точки, которые ну просто покидать нельзя, если вообще думать о том, что Россия должна сохранить свою роль как держава. А держава – это системообразующий элемент всех систем международных отношений. Поэтому, конечно, нам уходить оттуда нельзя, другое дело. Как, какими способами, методами. Сегодняшняя эра, она ведь дает очень много разных возможностей сохранить контроль над территорией политический, сохранить ее в орбите своего влияния. Для этого не обязательно иметь ее в рамках своих государственных границ. Но думать об этом надо было еще и раньше. Вот юридические основания, кстати, для этого есть, только ни в коем случае нельзя говорить о праве на самоопределение. Тогда любое многонациональное государство может рассыпаться на кусочки. Нет, здесь надо возвращаться к той к тому нарушению всех юридических норм, с каким Грузия выходила из состава. Вот, потому что по закону о выходе из 90-го года, это новый закон, уже перестроечный, союзная республика, пожелавшая стать независимой, если у нее на территории были автономии, обязана была провести референдум отдельно во всех автономиях и дать право каждому народу самостоятельно выразить свою государственную волю по поводу своего государственного будущего. Конфликт по вопросу будущего Грузии уже был налицо, но в этом было и Абхазом, Осетином отказано. Мировое сообщество закрыло глаза, что существует уже конфликт по поводу государственного будущего, то есть по поводу превращения Союзной Республики СССР в независимое государство, признало Грузию в тех границах, а потом объявило конфликт сепаратистским, как если бы он возник на территории давно сложившегося и нелегитимно признанного государства. Поэтому вот, если все это распутывать юридически назад, то вот юридические основания заключаются именно в том, что нынешний статус территориальной Грузии в силу вот того несоблюдения юридических норм юридически, я так скажу, деликатно ущербен.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Наталья Нарочницкая, депутат от фракции «Родина», замглавы Думского комитета по международным делам. Обсуждаем ситуацию внутри Содружества независимых государств. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Депутат Андрей Савельев, замглавы Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, не видит вокруг верных союзников Кремля.
У Владимира Путина в СНГ нет надежных союзников и, в общем-то, никогда не было. Наиболее надежным союзником мог быть президент Белоруссии, но я думаю, что президент Лукашенко прекрасно понимает, что в рамках СНГ он скорее теряет, чем приобретает стабильность своего собственного режима. Поэтому уровень добрососедства у нас чрезвычайно невысокий, и Российской Федерации чаще проще находить общий язык со странами дальнего зарубежья, чем со своими соседями, недавними союзными республиками. Встречи без галстука, встречи за круглым столом с антикварной посудой, они ровным счетом ни к чему не ведут и скорее, наоборот, поселяют недоверие граждан к внешней политике, которую проводит лидер их государства.
Человек – существо совершенное, но хрупкое, а современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию на пространстве СНГ в канун завтрашнего неформального саммита в Москве обсуждаем с Натальей Нарочницкой, замглавы Думского комитета по международным делам, депутатом Государственной Думы от фракции «Родина». Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея. Погромче, Сергей. Слушаем москвича Николая Степановича.
Здравствуйте. У меня вопрос к ведущему и гости. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, я к Нарочницкой обращаюсь. Когда вы перестанете разжигать ненависть к окружающему миру у нашего народа? Ну, дайте нам вздохнуть спокойно, почувствовать себя в окружении друзей, а не врагов.
Ну, это, пожалуй, не вопрос по теме нынешней дискуссии, поэтому я не знаю, кому я разжигаю ненависть. Я просто как раз фиксирую те противоречия, которые проходят сквозь века. И как раз я считаю, что никакой конфронтации нам ни с кем совершенно не нужно. Просто нужно немножко высвобождаться от стальных объятий и ультимативного контекста, в котором наша внешняя политика развивалась почти все 90-е годы. Вот и все.
Слушаю вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу вам сказать по поводу Грузии. Вот есть русская пословица отрезанный ломоть хлебу не пристанет. Как бы ни чились, как бы ни старались бы грузины, да, но присобачить к себе Абхазию им практически невозможно, потому что этого не хочет народ абхазский. Почему, не знаю, второй вопрос. Но вот уважаемому вашему гостю я хотел бы сказать, что вот вы когда в Думе там руководите, занимаетесь, вы все-таки учитываете интересы абхазского народа. Нельзя вечно плясать танцы вокруг этого дела. Надо четко и недвусмысленно дать понять Грузии, что Россия не будет церемониться и позволять расстреливать там из танков города. Так же, как и вот они рассчитывают на Америку. Но в истории же не было такого, чтобы американцы, Америка, кому-то таскала из огня каштаны.
Понятно. Вот видите, Владимир, как угодить сразу всем, правда? Какие полярные вопросы и мнения, и суждения, и мировоззрения. Рамы. Мне кажется, что показать, что мы не будем церемониться, что же это означает? Что показывать кулаки, нападать на Грузию? Грузия, я бы сказала так, повторив слова Горчакова, сказанные им об Австрии, Грузия сама себя уничтожает своей ложной политикой. Ведь Россия официально признала Грузию, ее целостность. Более того, я бы сказала так, здесь, может, на меня обидятся абхазы и осетины, но, может быть, вот первый задавший вопрос, наконец, увидит, что я никакому экстремизму не призываю. Ничего бы не было желательнее для России, и как единая, целостная, дружеская Россия и Грузия. Что может быть лучше? Крупное государство всегда легче иметь дело. Но Грузия с самого начала взяла курс на полное не просто дистанцирование от России, а пересмотр всех исторических конфигураций в регионе, который является южным форпостом России и одним из самых стратегических пунктов во всех наших национальных интересах. Черноморские проливы и так далее. За 15 лет своего существования Грузия не смогла и не захотела предложить ни абхазам, ни осетинам, ни всем привлекательного для них общего исторического проекта. Но если бы она это смогла, внешне со стороны России не было ни разу ни одного провокационного заявления в официальных тезисах, в выступлениях министров или президента, вот до этого косвенного намека, который я уже упомянула, когда он упомянул косовское урегулирование, вообще никогда ничего не было. Ну сколько можно? И поэтому, конечно, тот вот наш собеседник, который задал последний вопрос, в общем-то, конечно, прав. Он понимает, мы должны понимать, что Грузия ведет сейчас совершенно антироссийскую политику. Но я бы не стала так категорично говорить о всей Грузии. В Грузии тоже идут тенденции, которые, кстати, мы стали фиксировать последние несколько лет везде. Происходит некое отрезвление общества, разочарование в таких радикальных сменах, вех, возникает новая конфигурация оппозиции и так далее. Я не верю лично, что грузинский народ, я искренне это говорю, совершенно, несмотря на истерию порой антирусскую на футбольных матчах и по телевидению, и вот эта молодежь безработная, поэтому ищущая образа врага, это всегда, это классика, в общем-то, пропаганде. Тем не менее, я не верю абсолютно, что грузинский народ вот испытывает какие-то глубокие такие русофобские чувства, просто не верю. Вот в истории, пожалуй, вот хорваты, сербы, вот, скажем, поляки к русским относятся, прямо скажем, неважно, причем это с 12 века еще, там, с письма епископа Матфея Бернарду из Клерво, вдохновителю первого крестового похода, когда краковский епископ призывает, прежде всего, поход против русских варваров. Вот. Здесь этого нет, ничего, абсолютно не было ничего. Это дружеская нация, единоверцы наши. Вот недавно у меня была беседа с одним представителем грузинского патриарха. Мы вообще говорили о сотрудничестве, о культурных проектах совместных и так далее. Я все же не теряю надежды на то, что в Грузии может все-таки ситуация несколько измениться. Хотя считаю, что нужно проявлять твердость в своих национальных интересах. Они заключаются в том, что мы не должны уходить оттуда и, безусловно, не должны отдать ни осетин, ни абхазов на растерзание тбилисским авантюристам.
А что могут означать вот идущие на Северном Кавказе маневры, кавказский щит, который Сергей Иванов, министр обороны, объяснил вот как раз угрозой перерастания конфликта в горячую фазу?
Ну, демонстрация силы – это одна из форм политики. Всегда, когда государство хочет показать, что оно будет защищать свои национальные интересы, оно устраивает в том числе и какие-то вот такие маневры, которые формально ни против кого не направлены, но демонстрируют, что этот регион является зоной национальных интересов. Это законно совершенно. Вообще все прилегающие к национальным границам зоны у любого самого крошечного государства — это абсолютно естественная зона национальных интересов. Это просто естественно до самого крошечного государства следить за тем, чтобы окружение по периметру границ не попало под влияние каких-то сугубо враждебных сил, не было бы втянуто в военные блоки и союзы враждебные, чтобы там не появились вооруженные силы третьих держав. Это обычно истина международных отношений. Здесь ничего нет имперского. Имперскость проявляется в интересах в других частях света, в тысячах миль от собственных берегов и так далее. Вот когда тебе в каждой бочке затычкой хочется быть, и ты все, от Африканского рога до Латинской Америки хочешь свои точки установить. Вот это признак имперской политики. А забота о сопредельных территориях, о том, чтобы они не попали в зоны других влияний, это абсолютно естественно для любого государства, повторяю, даже для самого маленького, ни на что не претендующего.
Владимир Лысенко, президент Института современной политики, сопредседатель Республиканской партии России, исключает сговор отсутствующих на саммите лидеров.
Наверное, причины у всех разные. Но что касается неясного президента Туркмении, то он уже давно забронзовел и даже золотой памятник себе поставил. Поэтому он, по-моему, уже не нуждается ни в чьей поддержке, и, имея колоссальные запасы газа, решил, по-моему, послать уже всех подальше. Что касается Саакашвили, то он совсем разозлился и, по видимости, будет какие-то предпринимать уже другие меры с попыткой опереться на Запад против России. Что касается Кочеряна, то он всегда был лоялен к России и во многом опирался на российскую поддержку в борьбе с внутренними кланами. Поэтому мне не совсем понятно, почему он не приехал в Москву, поскольку без Москвы, я думаю, что Кочерян долго там сидеть в своем кресле не сможет.
Слушаем вопрос от радиослушателя Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. И вот у меня вопрос говорящему этому голосу у вас. Не стыдно ей было за этот ужасный клип, который фюрер, этот ваш чернявый сделал. И по поводу этой неожиданной любви к СНГ, Узбекистану, Абхазии, Южной Осетии. Вы знаете, у меня в Петербурге есть один единственный знакомый абхаз. Близко знакомый. Его дважды избили в этом году. Причем, у него до сих пор следы насилия на лице. Южных осетин у меня больше. Их, по-моему, семеро. Они на период саммита, они уезжали просто, людей. Терроризируют, вы понимаете?
Да, касался ли ваш предвыборный клип, очевидно, спрашивают радиослушатели.
Вы знаете, я, будучи депутатом от фракции «Родина», никогда не была членом партии «Родина». И все, что касается выборной кампании московской партии «Родина», вообще ко мне не имеет никакого отношения. Вообще всю осень пробыла в командировках по линии комитета, приезжая в Москву на неделю. И узнала об этом клипе, когда уже о нем говорили везде, и долго еще не могла его увидеть нигде. Все спрашиваю, что это, дайте мне хоть посмотреть. Клип, конечно, был грубоватый. По-видимому, так решили, что законы политической борьбы таковы. То, что это ко мне не имеет никакого отношения, я как раз даже выступая о национальном возрождении русского народа и часто выступая в многонациональных аудиториях, честно говоря, всегда нахожу понимание как раз у национальных движений, потому что моя концепция – это оставайтесь, все российские народы, полноценными нациями, не жертвуйте своим национальным в пользу абстракции.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Наталья Нарочницкая, замглавы Думского комитета по международным делам. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Израиль стягивает к ливанской границе войска, танки и бронетехнику. Местных жителей призвали покинуть район. Мобилизованы тысячи израильских резервистов. Артиллерия и авиация систематически наносят удары по позициям боевиков Хезболлах на юге Ливана. Ожидается, что Израиль начнет вторжение в Ливан. О такой возможности еще накануне предупреждал министр обороны Израиля Амин Перец. Госсекретарь США Кондолиза Райс отправляется в воскресенье на Ближний Восток в попытке урегулировать израильско-ливанский конфликт. Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденом мужества 5 сотрудников российского посольства в Багдаде, убитых иракскими экстремистами. В Москве открылся неформальный саммит СНГ. Главная тема – двухдневных переговоров «Реформа Содружества». На встречу не прибыли лидеры 4 из 12 стран. Верховный суд России освободил из-под стражи Евгения Адамова под подписку о невыезде. Генпрокуратура России уже завершила расследование дела бывшего главы Минатома и направила его в суд. Начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин официально отказался прийти на заседание Общественной палаты России, посвященное ситуации в поселке Южное Бутово. В письме, направленном в палату, Пронин подчеркивает, что по закону имеет право отказаться от публичных объяснений. В Грузии отправлен в отставку госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. На Украине депутаты парламентской фракции блока Юлии Тимошенко призвали президента Виктора Ющенко распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы. В иракском городе Эль-Махмудия при вооруженном нападении на шиитские районы в пятницу были убиты не менее 18 человек.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в канун открывающегося завтра в Москве неформального саммита глав государств СНГ отказ от участия в нем президентов Армении, Грузии, Туркменистана и Украины обсуждаем с Натальей Нарочницкой, заместителем главы Думского комитета по международным делам, депутатом Государственной Думы от фракции «Родина». Константин Затулин, директор Института стран СНГ, бывший глава комитета Думского по делам СНГ, удовлетворен случившимся.
Происходит очищение авгиевых конюшен, или точнее сказать, самоочищение. Но если говорить о Ниязове, то он перестал вообще являться на саммите СНГ, да и не балует своим вниманием другие многосторонние встречи. Мне кажется, главным образом потому, что ему уже некомфортно в среде руководителей других государств. Что касается Ющенко и Саакашвили, то это друзья по несчастью. Вместе освобождают Восточную Европу от империализма, вместе устраивают всякого рода ЗИЦ-организации. Сегодня вся эта деятельность, такое впечатление, завела их в серьезный тупик.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я хочу сказать, что тут нападки на Наталью Алексеевну, но я хочу сказать, что на общем фоне Наталья Алексеевна выглядит очень здорово. И те человеческие личности, которые брюки носят, вот очень бледно выглядят. Они действительно андроиды в этой думе. Ну, еще Хованская. Наталья Алексеевна, желаю всяческих успехов. Ну, и хочу прокомментировать такое, что вот Армения пострадала в связи с повышением газа, цен на газ, и в связи с блокадой Грузии, в общем, перемещение грузов, и они даже проводили переговоры с Ираном и согласны покупать газ дороже в Иране, чем у нас. И фактически президенту Армении, видимо, очень сложно было в этом всем разобраться, а не то, что я там насморк получил, так?
Да, верите ли вы в дипломатическую болезнь Роберта Кочеряна?
Ну, нет, конечно, нет. Но, тем не менее, это принятая в дипломатической практике уловка, и мы обязаны ее принять. Ну, вот, часто там, бывает так. Вот, я уже повторяю, что я не склонна считать, что это... Демарш является таким, ну что ли, знаком радикальной смены курса. Это некое тактическое действие, я думаю. Вот.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Когда у нас возник конфликт с Чечней, во главе нашего парламента стоял Руслан Иванович Хасбулат. И сейчас у нас в правительстве есть нерусские люди. А вот в парламенте есть ли представители в парламенте Грузии меньшинств, которыми не собираются управлять?
Выборы, как известно, территории Абхазии и Южной Осетии не проводились.
Я не совсем просто все-таки поняла вопрос. Есть ли меньшинства, которыми Грузия собирается управлять, представлены ли они в парламенте?
Ну да, как известно, Грузия унитарное государство, поэтому нет автономии, не было такого вопроса, так не стоит. Ну просто радиослушатель хотел сказать, что российский парламент многонациональный, а грузинский моноэтнический.
Ну, дело в том, что вот я не склонна, понимаете, связывать политику исключительно с принадлежностью политиков той или иной нации. Мне кажется, это абсурдно. Сколько было величайших деятелей русской культуры и русской политики, если разбираться там в корнях, то даже просто смешно. Вот. Здесь важно то, что, конечно, нынешний состав грузинского парламента – это состав, который на волне вот этой розовой революции сформировался, и он, конечно, отражает определенную политическую линию. Он не вечен, конечно, но сейчас приходится иметь в виду, что он таков. И, конечно, вот и в сообщениях СМИ прозвучали сегодня такие оценки, что, по-видимому, вверх, вот на сегодняшнем повороте, на сегодняшний день, одерживает, как вы выражались, партия войны, то есть партия резких демарших, и вот и смена сейчас будет правительства. Все это об этом говорит, но, повторяю, мне кажется, чем радикальнее сейчас Грузия, тем она быстрее потерпит фиаско. Я не верю в то, что Соединенные Штаты, на которые уповает Саакашвили сейчас, заинтересованы в том, чтобы так осложнять отношения с Россией. Я вот чувствую в последний год, особенно в последние несколько месяцев, что Россия сейчас нужна Соединенным Штатам. Слишком имперский ресурс Америки, хоть и велик еще до сих пор, но он абсолютно не безграничен, это тоже очевидно. И одновременно иметь такую сложную ситуацию в Ираке, иранская проблема, то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, значит, корейская ядерная программа, три уже непокорных значит, территории в отчине доктрины Монро в Латинской Америке. То есть набирается, перегружается корабль американский. Америка заинтересована сейчас в компромиссах с Россией. Это не значит, что она будет уступать. Америка еще к этому совсем не привыкла. Последние 15 лет, так сказать, дали ей такой, знаете, гонор большой. Но, тем не менее, они уже это учитывают. И совершенно очевидно, что Буш это учитывает, насколько он способен вообще что-то учитывать.
Александр Лебедев, замглавы Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, не преувеличивает масштабов разногласий в высших эшелонах Содружества.
Ну, вы же помните, что президент говорил об СНГ. Что это клуб такой неформального общения регулярного президента, что всегда полезно. Решений там не принимается, даже не вырабатывается какая-то вот идеология, как на восьмерке, скажем, в Санкт-Петербурге. Поэтому тут ничего страшного нет. Но Ющенко, наверное, действительно не приехал, у него острейший политический кризис. Судя по тому, что Саакашвили правительство в отставку отправил, он же не специально, чтобы предлог создать и не приехать. И у него кризис. Ну, они же общаются и в двустороннем режиме, и массы из других более эффективных организаций.
Слушаем вопрос от Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А я хочу два вопроса задать коротких. Можно?
Пожалуйста.
Значит, первый вопрос к Наталье Роснинской. Значит, если вам известно, какая сейчас обстановка в Аджаре, прокомментируйте ее. Почему? Потому что Тбилиси очень рвался получить ее как бы в ее управление. А башисты там обошлись с ними очень жестко, они, как можно сказать, что после того, как он много чего обещали, потом к нему еще и претензии предъявляли. А второй вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнее заявление ОБСЕ, что референдум по независимости Приднестровья ОБСЕ признает недействительным.
Простите, еще раз плохо слышно немножко.
Да, что, ну, если будет референдум в Приднестровье, то ОБСЕ его признает недействительным, признавая целостность Молдовы.
Ну, здесь сразу на второй отвечаю, здесь нет ничего удивительного. И, в принципе, если ОБСЕ признает Молдавию как целостное государство и имеет дипломатические отношения, то это... их, так сказать, естественная позиция, конечно. Более того, конечно, Запад совершенно не заинтересован в утрате Приднестровья и мечтает, конечно, втянуть Приднестровье через Молдавию, через Кишинев в западные структуры. Для нас тоже эта территория важна, это такое дунайско-балканское направление. И здесь тоже, кстати, та формула юридическая, по которой Кишинев объявил о превращении в независимое государство, тоже дала в свое время Приднестровью абсолютно безупречные юридические основания сказать, что Приднестровье в судьбе Бессарабии 20 века вообще не участвовало. И если Молдавия отчитывает свое независимое значение пакта Молотова-Риббентропа, то с той территории и, как говорится, уходить со своей независимости. Вот. Что касается первого вопроса, то, к сожалению, я не могу сказать, что я вот следила в последнее время за деталями. Аджария, как вы, наверное, сейчас вот даже этот вопрос обратил мое внимание на то, что она как-то провалилась у нас в информационном поле, и действительно надо было бы побольше заниматься. Но насколько я знаю, что, конечно, контроль над Батумским портом, через который идут огромные финансовые потоки и стратегический пункт, это, безусловно, это и был главной задачей, конечно, свержения вот тогдашней, значит, власти аджарской. И там, так сказать, произошла полная, так сказать, реструктуризация этого всего. Вот. И, но вот детально, что там происходит, к сожалению, не могу сказать. Ну, вообще-то вопрос очень верный, и надо этим заниматься.
Да, недавно Тбилиси объявил Аслана Башидзе международный розыск, как известно, он живет в России, поэтому это еще одна точка конфликта между нашими странами. Слушаем вопрос из Саратова от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, уважаемые гости. Что бы я хотел сказать? Я себя не отношу к поклонникам Путина, хотя бы потому, что он слишком вольно обращается с Конституцией. Но приветствую его заявление, что времени для встречи с Саакашвили у него не найдется. А для Саакашвили хотелось бы сказать, чтобы он помнил, что до Бога высоко, а до Буша далеко. И советовал бы Михаилу Саакашвили перечитать Бастописа Крылова и особенно обратить внимание на басню «Слон и моська».
Ну, как известно... Президент Грузии отправил правительство в отставку, так что, может быть, завтра как раз мы увидим победу сторонников партии мира или партии войны в новом кабинете. Слово Наталье Нарочницкой.
Да, ну, мне кажется, я соглашусь с собеседником, что на фоне того, как ведет себя Саакашвили, как истерически ведет себя президент маленькой, практически... уже распавшийся, не контролирующий территорию формальную своей страны, я как депутат могу, так сказать, с таким басням апеллировать, но, в общем, некие аналогии здесь, по-видимому, имеют некие основания, и поэтому то, что президент не нашел времени, это... тоже есть дипломатическая форма показать, какое значение потуги такого раздражителя имеют для большой России, которая занята более важными делами. Вот. Надо сказать, что вообще-то внешнеполитические шаги последние, демарши, какие-то высказывания,
они мне нравятся. Я, кстати, тоже считаю себя критиком очень многих аспектов политики нашего правительства. Но вот что касается вот этих международных вопросов, вот здесь последние месяцы, я считаю, что акценты выбираются более зрело, точно. И на саммите, кстати, тоже была виртуозно выбрана энергетическая тематика, которая в этой, так сказать, оценочной раме российские, так сказать, возможности и потенциал абсолютно, если они почти равновелики совокупному европейскому потенциалу и вполне компенсируют те, так сказать, слабости России в других аспектах экономики. Здесь действительно, дай бог, чтобы только заявления не остались заявлениями, а чтобы за этим стояла спокойная, трезвая, мудрая и не быстрая, но устойчивая внешняя политика, подкрепленная внутренними крупными проектами, обеспечивающими эти внешнеполитические инициативы.
Бывший сенатор Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, уверенно ставит крест на Содружестве независимых государств.
Я думаю, что с сегодняшнего дня Союз независимых государств, как такая геополитическая реальность, уже не существует. Россия прекратила, особенно с начала второго срока президента Путина, генерировать положительные импульсы своим партнерам, в том числе и братским народам, славянским. Вряд ли Александр Лукашенко ставит свои задачи переизбрания еще раз. Поэтому он сейчас начнет активно занимать антироссийскую политику, в том числе и заигрывая с Западом, потому что для него это вопрос, если хотите, даже физического выживания, по крайней мере, чтобы потом не посадили в тюрьму. Поэтому он спокойно сдаст все российские интересы. В Узбекистане несколько другая ситуация. После известных событий в Андижане необходимо было прикрытие Ислама Каримова. Все-таки погибло более 1000 человек. Москва безрассудно кинулась в направлении его поддержки.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от радиослушателя Сергея из Краснодарского края.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Ну вот если рассматривать взаимоотношения России с такими государствами, как Грузия, Молдавия, Украина, то возникает резонный вопрос. Почему так Россия слабо использует свой главный аргумент – энергетические ресурсы? Вот, в последнее время больше можно слышать о претензиях «Газпрома» к Белоруссии, нежели к этим государствам. Спасибо.
Слово Наталье Нарочницкой, заместитель главы Думского комитета по международным делам.
Вы знаете, тут вот несколько было комментариев и экспертов, и наших слушателей. Насчет того, что можно похоронить СНГ, отвечу так. Да, СНГ, кстати, для профессионалов сразу было ясно, что это скорее механизм развода, нежели действительно провозглашенное некое будущее и триумфально шествующее единство, но не надо ставить крест ни на чем, надо держать эту организацию про запас. Она не мешает, во всяком случае, это точно, и не требует больших затрат. Вот. А формируется постепенно костяк стран, которые готовы развивать, в этом случае, двусторонние отношения, и нужно продвигать на этом уровне. Кстати, вот замечание Старикова насчет Узбекистана, что погибло там 1000 человек, хочу привести на сайте... Значит, сейчас не помню на каком, значит, есть британский эксперт по узбекским проблемам Ширин Акинер. Это турчанка по происхождению, но британская аналитик. Она делала для британского Foreign Office анализ ситуации. Она лично поехала в первые же дни в Узбекистан, как только можно было туда приехать, и, зная хорошо исламские традиции, посетила все кладбища, знаете, что погибших, ну, вообще умерших хоронят в исламских странах до заката солнца в этот же день, посчитала количество заказанных намазов и так далее, и так далее. И ее данные о погибших на 2 человека, я с полной ответственностью говорю, отличались от официальных данных узбекского правительства. Кстати, эта дама была включена в совершенно недавнюю делегацию недавнего визита британских аналитиков и представителей британского министерства иностранных дел.
значит, Узбекистан. Вот. Так что тут завязка геополитическая чисто с узбекскими делами, а вовсе не вопрос демократии. Вот. Что касается, значит, других наших вопросов, то думаю, что все-таки СНГ, вот как я повторяю уже, не нужно его хоронить, не нужно бить фанфары. Конечно, это не уровень взаимоотношений там интеграционных процессов не соответствует заявленной форме, но, повторяю, это нам недорого стоит, и нужно держать это про запас, тем более, что если мы возьмемся, скажем, дойдут руки до развития восточных частей нашей страны, то Центральная Азия может нам быть здесь, ну, если не опорой, опорой, конечно, трудно быть, но необходимо предложить и Центральной Азии тоже некие экономические и другие проекты, которые бы могли вовлечь элиты и экономику этих стран в интересные такие проекты, которые бы и гарантировали некий уровень взаимоотношений, ниже которого наши интересы не позволяют пасть им. Вот, поэтому смотрите на карту, и надо видеть, что не случайно по периметру российских границ нынешних идет борьба за, ну, так скажем, российское наследство. Есть точки более важные с точки зрения геополитических интересов, есть точки менее важные, но в целом границы Российской империи, потом, так сказать, в форме Советского Союза, служили, я бы сказала, таким, это Россия вот в этих границах ведь сформировала некое равновесие между Востоком и Западом как цивилизациями. Она вот в ее геополитической миссии. Как только она утратила ощущение этой геополитической миссии, я бы сказала, даже не утратила, а отреклась на время, началось вот все то, что мы видим. Мир просто вот сотрясся, и там до сих пор происходят тектонические сдвиги. Это очень серьезный процесс, поэтому надо быть ответственным к своей. Быть великой державой – это ведь не блестящая мишура на псевдонациональном платье, которая, так сказать, как уровень, который можно снимать. Это ничего здесь даже такого, может быть, приятного даже нет. Но...
Георгий Иванович Тихонов, в недавнем прошлом председатель Домского комитета по делам СНГ, возлагает на завтрашний саммит собственные надежды.
Ничего особенного не случилось. Все естественным путем. Это неформальный саммит, обмен мнениями. Клуб. Это клуб. Никаких особых решений принято, может быть, не будет. Правда, я надеюсь, знаете на что? Вот приехал президент Таджикистана Рахмонов Эммали. Он будет ставить вопрос о достройке Рагунской ГЭС, когда-то мы начинали в Советском Союзе. Вот это был бы деловой разговор. Если бы сегодня Рахмонов договорился с Путиным, что пора все-таки поручить энергетикам России достроить Рагун, весь созыв этого саммита был бы оправдан.
Слушаем вопрос от москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня небольшой вопрос нашему депутату Наталью. Скажите, пожалуйста, не пора ли Россию контролировать внутриполитические ситуации в Украине, Грузии, Армении и еще какой президент? По-моему, Туркмении то же самое. Не пора ли контролировать ситуацию там?
Ну, вы знаете, это суверенные государства, и контролировать ситуацию обязано собственное правительство этих стран. Но я думаю, что России пора законными методами оказывать больше влияния, конечно, на политику этих стран. Для этого есть все необходимые рычаги. Фактически, на мой взгляд, в течение всех 90-х годов у нас не было никакой серьезной концепции развития отношений с этими странами. Удивляться тому, что вдруг мы видим Саакашвили, вдруг мы видим Ющенко, просто не приходится. Вот этого не могло не быть. Вот, мы не работали ни с элитой, мы вообще утратили все практически. Это наша собственная вина.
Другое дело, что восстанавливать гораздо труднее, но все же тоже не совсем безнадежно. Даже в восточноевропейских странах, бывших наших сателлитах, которые пережили период резкого отторжения всего российского, это там Чехия, Венгрия, сейчас такие интересные процессы. Там вот в Чехии сами по своему желанию переиздали на чешский язык мою книгу «За что и с кем мы воевали», вообще, где дается вся геополитика, так сказать, 20 века, и с фанфарами прошла там презентация книги. Это не моя была идея, их, понимаете? Я видела там совершенно новые тенденции, они получили то, что хотели, национальная гордость, удовлетворена, независимость, вступили в европейские социалистические структуры. Чудо это не принесло, они восстанавливают российский вектор, уровни и так далее. То же самое при умной политике должно, конечно, произойти на постсоветском пространстве. Вот что касается Украины, то это, конечно, серьезнейшая тема, потому что недаром Бжезинский, когда распался за это, говорил, что вот с Украиной вместе Россия — это великая держава, даже без всего остального.
Слушаем вопрос от Георгия, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот эта идея фикс Грузии к расширению, оказывается, имеет дальние корни. У меня крестная была, еще в 1957 году мне говорила. Она всегда жила в Тбилиси, хотя не была грузинкой. И вот она мне говорит: Гоша, что такое Грузия? Две горы, вот и вся Грузия. Она задыхается. Ей нужно расширяться. Но я не совсем понял, как она могла расширяться в условиях 1957 года. Кто из вас знает историю? Подскажите. Спасибо.
Знаете, вообще Грузия в советское время получила территорию, которую она бы, конечно, как и многие другие наши субъекты Федерации Советской, никогда бы не имели, странствуя эти нации по истории самостоятельно, а некоторые бы вообще исчезли из истории как самостоятельные субъекты. В свое время присягали, наверное, с России отдельно княжество Иллиретинское, Кахетинское, там Абхазы отдельно совершенно. Кстати, большевики федерализовали историческое государство российское. Они ведь чертили вовсе не по тем швам, по каким собиралась Российская империя, совсем не по этническому принадлежности. Очень многие народы были разделены надвое, вот те же осетины, вугуты, грузинским большевикам и так далее. Поэтому Грузия расширилась очень достаточно. Конечно, всегда и раньше, действительно, в советское время можно было слышать от таксиста, скажем, в Грузии, о том, что абхазы здесь пришли, это Грузию здесь пригласили. Если вас вез из Адлера там в Сочи какой-нибудь абхаз, то да, они говорили. Когда экскурсии были на озеро Рица, я помню, то тоже самое, в зависимости от того, кто экскурсовод, значит, были всякие намеки друг против друга. Ну, так сказать, тогда это все держалось под контролем. Но, кстати, для специалистов было ясно, что когда еще в советское время грузины провозгласили грузинский язык своим национальным языком, что это было отнюдь не столько против русских и России, как против вот тех автономий.
Каких результатов вы ждете от открывающегося завтра неформального саммита СНГ?
Вы знаете, я думаю, никаких особенных результатов не надо ждать. Действительно, просто после вот этой восьмерки, после того, как тут же на восьмерке Путин встретился с китайским и индийским представителем, подтвердив многовекторность российской политики, ее не только западный, но и азиатский вектор, намекая, что вообще-то 21 век это не может быть иначе, когда динамизм мирового развития переместился в Азию. Вот следующий такой шаг – это попытка провести такой саммит СНГ.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи была Наталья Нарочницкая, замглавы Думского комитета по международным делам, депутат от фракции «Родина». Обсуждали начинающийся завтра саммит глав государств СНГ, в отказе от участия в котором заявили президенты Армении, Грузии, Туркменистана и Украины. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.